которые вы хотели
завтра обсудили, но если не сложно, не могли бы вы просто ближе к концу семинара сообщить мне, допустим, или кому-то из организаторов, потому что возможно, что какие-то вопросы мы не обращаем необходимого внимания. И хотелось бы, конечно, обсудить прежде всего те темы, которые вам интересны. И в то же время, если у вас какие-то вопросы возникают, такие, может быть, на которые можно ответить по ходу нашей дискуссии, то, пожалуйста, задавайте их тоже. Мы остановились с вами на обсуждении процедуры недобровольной госпитализации, и прежде чем мы перейдем к обсуждению роли адвоката в этой связи, я хотел бы еще несколько сделать замечаний относительно именно того, как развиваются события в случае недобровольной госпитализации. Мы с вами выяснили, что необходимо на первоначальном этапе участие врачей-психиатров, которые самостоятельно принимают решение о недобровольной госпитализации, в принципе, несут ответственность за обоснованность этого решения. Но в дальнейшем практически сразу это решение недобровольной госпитализации должно быть проведено судом, который либо удовлетворяет заявление больницы о недобровольной госпитализации, либо отказывает удовлетворение такого заявления, и, соответственно, человек подлежит выписке. Если судебное решение принято и дана санкция на недобровольную госпитализацию, то гражданин находится в психиатрической больнице, и также предусмотрены дополнительные контрольные механизмы для того, чтобы это нахождение в больнице не было необоснованным. Поскольку закон о психиатрической помощи говорит о том, что нахождение в больнице в недобровольном порядке возможно только лишь в течение того срока, пока сохраняются основания для недобровольной госпитализации, то, соответственно, предполагается, что как только эти основания перестают быть актуальными, то лицо подлежит немедленной выписке. Какие это основания, мы чуть позже с вами обсудим. Но каким образом происходит решение, кто решает вопрос о том, действительно сохраняются ли такие основания или нет? Если разрешение на недобровольную госпитализацию дает суд, то в дальнейшем продление недобровольной госпитализации осуществляется следующим образом. В течение первых 6 месяцев каждый месяц гражданин, который находится в ЦНД, находящийся недобровольно, подлежит освидетельствованию комиссии врачей. И каждый месяц комиссия врачей решает этот вопрос, нужно ли продолжать недобровольную госпитализацию или нет. Если решение принимается о продолжении, то, соответственно, дальше пациент находится в больнице. Если нет, то он может быть выписан, никакой судебной санкции на это уже не нужно. В отличие от, допустим, уголовного правового контекста, где для прекращения принудительных мер медицинского характера необходимо постановление суда. Соответственно, решение принимается комиссией врачей. Если по истечении полугода пациент по-прежнему находится в больнице недобровольно, и вот каждый месяц его продлялась его госпитализация, то больница обязана получить новую судебную санкцию уже о продлении недобровольной госпитализации, что, соответственно, предполагает необходимость повторного обращения в суд и рассмотрения вопроса именно о продлении недобровольной госпитализации. Причем, что касается вот этих вот ежемесячных освидетельствований, то, как и любое решение врачебной комиссии, данное решение, оно тоже может быть обжаловано пациентом вплоть до судебного порядка. То есть, в принципе, это не исключает того, что вопрос об обоснованности продолжающейся госпитализации пациента, он может быть рассмотрен и до истечения полугода, имеется в виду рассмотрен в судебном порядке, если соответствующая жалоба пациентам будет подана. Но мне таких случаев неизвестно, и на практике это, конечно, осуществить достаточно сложно, потому что, находясь в больнице, пациенту, как правило, очень сложно самостоятельно обжаловать, и, в принципе, далеко не всегда для этого действительно есть какие-то основания, наверное. Вот. Но теоретически это не исключает возможность такого обжалования, в том числе и обжалования адвокатом, если он есть у такого пациента. Итак, это то, что касается такого общего схематического представления о том, каким образом функционирует система недобровольной госпитализации. Если уже говорить более предметно о том, какие существует основание для недобровольной госпитализации, и, соответственно, каким образом, в каких ситуациях возможна недобровольная госпитализация, то эти основания, они достаточно четко предусмотрены законом психиатрической помощи, и они соответствуют, в принципе, и тем критериям, которые существуют на международном уровне, то есть, прежде всего, тем критериям, которые предусмотрены в Европейской конвенции о защите прав человека, в том, естественно, толковании, которое было дано Европейским судом прав человека. А критерии недобровольной госпитализации, статья 29 закона о психиатрической помощи, выглядят следующим образом. По сути, для недобровольной госпитализации необходима совокупность трех условий. Первое условие – это тяжесть психического расстройства. То есть психическое расстройство должно быть тяжелым. Это, в принципе, целиком и полностью определяется медиками. Здесь достаточно сложно что-то проверить, потому что фактически любое психическое расстройство, которое сопровождается какими-то выраженными симптомами, оно может быть квалифицировано как тяжелое психическое расстройство. И, по сути, каких-то четких здесь критериев, в том числе и самой психиатрии, не существует. Это определяется индивидуально, и главное, чтобы это было обосновано в самом медицинском заключении, то есть из него должно быть следовать, почему врачи считают, что психическое расстройство является тяжелым. Следующий критерий, который статья 29 предусматривает, это невозможность лечения вне стационара. То есть только в случае, если лечение соответствующего расстройства невозможно вне стационарных условиях, имеется в виду в амбулаторных условиях, то в таком случае возможна недобровольная госпитализация. И, наконец, третий критерий, который предусмотрен этой статьей, это наличие одной из ситуаций, одной из трех тоже ситуаций, которые в законе обозначены. Во-первых, это ситуация, если гражданин представляет непосредственную опасность для себя или для других лиц. Это наиболее кажется очевидным критерием для недобровольной госпитализации, но надо сказать, что это не самый частый критерий, по которому госпитализируется лицо. Потому что существует еще два альтернативных, так скажем, критерия. Это беспомощность пациента и возможность существенного ухудшения состояния здоровья в случае оставления без психиатрической помощи. Вот эти вот три критерия, один из которых должен присутствовать и в совокупности с тяжестью психического расстройства и невозможностью амбулаторного лечения, соответственно, вот эти критерии могут обосновать недобровольную госпитализацию. Так вот, если смотреть на вот эти вот уже именно состояния, которые предусмотрены статьей 29, непосредственная опасность для себя или окружающих, беспомощность или существенный вред здоровью человека, если он будет оставлен без психиатрической помощи, то наиболее часто как раз используется последний критерий, то есть существенный вред здоровью в случае оставления без психиатрической помощи. И это является наиболее сложным для юридического какого-то толкования, юридического оспаривания, потому что фактически вопрос о том, каким образом изменится состояние здоровья пациента в случае, если он будет оставлен без психиатрической помощи, этот вопрос очень сложно оценить с точки зрения именно юридических гарантий. Но, тем не менее, это все вполне подлежит судебной проверке, и при соответствующем, скажем, качестве судебного процесса это не представляет сложности для особой сложности для суда. Несмотря на то, что вот эти вот критерии, они отдельно выделяются, то есть и тяжесть психического расстройства, и невозможность лечения вне стационара, и наличие одного из условий, которые мы сказали, в принципе, конечно, для того, чтобы оценить нуждаемость пациента в недобровольной госпитализации, суд оценивает все эти критерии в совокупности. И главное, чтобы из медицинского заключения, которое представляют больница и соответствующие проверки в суде, в ходе рассмотрения дела, было понятно, что эти критерии, они действительно очевидны, в том числе и для неспециалистов в области психиатрии, и для юристов. Что касается уже более прицельно, если посмотреть на вот эти существенные основания, которые предусмотрены законом психиатрической помощи, то Первым, как мы уже сказали, первой ситуацией является непосредственная опасность пациента для себя или для окружающих. Это наиболее простая, наверное, ситуация с точки зрения юридической оценки, я бы так сказал. Хотя в большинстве случаев по таким делам, когда это, наверное, для никого не секрет, что эти решения, они подвергаются какой-то особой там, детальной судебному исследованию, судебной проверке, и, в принципе, отследить то, насколько суды оцениваю, действительно вдаются в подробности непосредственной опасности для себя или окружающих, это достаточно сложно. Но с точки зрения именно юридической, почему я говорю о том, что это наиболее простой критерий, потому что это тот критерий, который должен быть очевиден не специалисту. То есть непосредственная опасность для себя или окружающих, это не означает какая-то абстрактная опасность. Это не означает то, что человек может когда-то что-то сделать. Это означает то, что если закон использует формулировку именно непосредственная опасность, то это должна быть опасность, которая очевидно наступит в случае, если человек останется без стационарного лечения. Причем опасность должна быть или для себя, или для окружающих, или она, конечно, может быть и для себя, и для окружающих, но это самостоятельная ситуация. Поэтому, когда, допустим, психиатры пишут в заключениях о том, что человек опасен для себя и окружающих, не обосновывая это каким-то образом, то это, конечно, вызывает очень много вопросов, потому что достаточно редко возникает ситуация, когда человек опасен одновременно и для себя, и для окружающих. Опасность, она, как правило, в большинстве случаев, та опасность, о которой говорят психиатры, она, как правило, или направлена на самого человека, если у него, допустим, есть какие-то там суицидные тенденции, или он находится в таком возбуждении, что он там может какие-то себе нанести травмы там, несознательно, или опасность связана с возможностью причинения какого-то существенного вреда там, родственникам или иным близким людям этого пациента, с которыми он проживает или с которыми он контактирует. Причем, еще раз повторюсь, что именно указание в законе на непосредственную опасность человека означает то, что, скажем так, состояние пациента должно быть достаточно очевидным, чтобы и судья, и там, адвокат, и прокурор могли оценить, насколько человек в данной ситуации нуждается в госпитализации. Поэтому с точки зрения именно необходимости наличия каких-то психиатрических познаний для оценки данной ситуации, в этом нет большой необходимости, так скажем. Именно поэтому закон оставляет в конечном итоге за судьей решение о необходимости недобровольной госпитализации, а не за психиатрами, которые только предварительное решение принимают и только помогают суду, в данном случае своим профессиональным заключением, принять соответствующее решение. Поэтому несмотря на то, что, конечно, оценка психического состояния человека может быть достаточно сложной, не специалистом, тем не менее, никакой особой проблемы с точки зрения судебного процесса это не должно представлять. И суды не так редко, скажем так, отказывают в недобровольной госпитализации, как это может показаться. Может быть, даже в отличие от уголовного контекста, где применение принудительного лечения в порядке уголовного именно судопроизводства, оно там судьи гораздо чаще соглашаются с мнением психиатров, чем по недобровольной госпитализации, во всяком случае в моей практике. Итак, это то, что касается первого критерия, критерия непосредственной опасности для себя или окружающих. Далее, следующий критерий – это критерий, который касается беспомощности пациента. И закон тоже определяет беспомощность не какую-то абстрактную невозможность пациента защитить свои права, допустим, или беспомощность, связанная там, с отсутствием каких-то специальных знаний, как обратиться за защитой своих прав. А беспомощность – это тоже достаточно очевидная ситуация. Состояние – это состояние, которое связано с невозможностью пациента удовлетворять свои основные жизненные потребности. То есть, условно говоря, когда пациент находится в таком психическом состоянии, что он не может пойти там, купить еду, он не может там, приготовить себе пищу, не может там, осуществлять какой-то уход за собой и так далее. То есть эта ситуация, в принципе, тоже достаточно очевидная. Не специалисту, где не нужно быть психиатром, чтобы понять, что человек может просто, допустим, умереть без того, что ему будет оказано соответствующее лечение. Это на практике это очень редкие критерии, которые используются. Я практически не видел таких решений, где вообще критерий беспомощности использовался бы для обоснования недобровольной госпитализации. И, наконец, последний критерий, как мы уже с вами сказали, это возможность наступления существенного вреда здоровью в случае, если человек будет оставлен без психиатрической помощи. Это действительно наиболее сложный для использования, для оспаривания юристами, прежде всего, критерий, потому что решение вопроса о том, каковы могут быть неблагоприятные последствия в случае оставления гражданина без психиатрической помощи, конечно, достаточно сложно оценить, не имея соответствующих специальных познаний в области психиатрии. Тем не менее, почему также именно судья принимает в конечном итоге решение о том, присутствует ли данный критерий с точки зрения закона о психиатрической помощи. Потому что, прежде всего, всем участникам данной процедуры, а не только психиатрам, должно быть понятно, во-первых, какова, скажем так, вероятность наступления существенного вреда здоровью, и, во-вторых, действительно ли в случае оставления лица без психиатрической помощи те неблагоприятные последствия, которые наступят, они будут существенными. То есть речь идет о том, что не просто у человека может остаться его там, психическая проблема. Речь идет не о том, что если ему не будет оказана психиатрическая помощь, он может, у него может быть, там, допустим, какое-то развитие его заболевания в дальнейшем. А речь должна идти о том, что такое развитие оно будет носить именно существенный характер. То есть могут быть очевидно неблагоприятные последствия с точки зрения здоровья человека. И это должно быть надлежащим образом обосновано и понятно из того медицинского заключения, которое предоставляет больница. Потому что если, допустим, речь идет о человеке, у которого имеется, допустим, достаточно там, тяжелое заболевание, может быть, там выраженная какая-то симптоматика шизофрении, и он находится и живет в таком состоянии там, годами у себя дома, потом в какой-то момент его решают госпитализировать. У него же ведь вроде как тяжелое состояние, тяжелое заболевание. Да, возможно, оно тяжелое. Да, возможно, что ему нужно лечиться в стационаре, но тем не менее, если его не лечить, то у него не будет такого прогрессирования заболевания, которое именно называется существенным ухудшением состояния здоровья. И закон дозволяет в такой ситуации пациенту самому принять решение, а нужно ли ему находиться в стационаре. И если он, скажем так, те неблагоприятные последствия, которые могут наступить, если они не будут носить выраженного какого-то характера, то закон позволяет пациенту самостоятельно принять решение, что да, он может потерпеть эти неблагоприятные последствия, и у него и вовсе не обязательно, что ему необходимо, к нему необходимо применять какие-то недобровольные меры. Поэтому, в принципе, закон о психиатрической помощи, он устанавливает достаточно жесткие рамки для того, чтобы избежать злоупотребления в отношении недобровольной госпитализации. Но проблема, как я уже говорю, в том, что, к сожалению, на практике решения о недобровольной госпитализации фактически не проверяются судами. Почему? Потому что все заключения, которые представляются в суд, и та процедура недобровольной госпитализации, в которой суд должен проконтролировать обоснованность действий психиатров, они представляют собой фактически просто фикцию. И при отсутствии какой-то выраженного сопротивления со стороны пациента и при отсутствии какой-то надлежащей юридической защиты, фактически любое психиатрическое заключение, даже совершенно необоснованное, и я видел заключения, в которых вообще не упоминается ни об опасности, ни о каком критерии недобровольной госпитализации, они все равно судами утверждаются и служат основанием для недобровольной госпитализации. Поэтому очень важным именно представляется обсуждение тех процессуальных прав и процессуальных возможностей, которыми обладает, с одной стороны, сам пациент, добровольно госпитализированный, а с другой стороны, которыми обладает адвокат, который представляет интересы такого пациента. Я напомню, что по закону о психиатрической помощи, во всяком случае, в том толковании, которому на практике придается, по делам о недобровольной госпитализации обязательно участие адвоката. Предоставляется бесплатный адвокат. Почему я говорю, что это такое толкование придается на практике? Потому что закон о психиатрической помощи, в принципе, сам напрямую не устанавливает именно обязанность участия адвоката. Закон говорит о том, что такие дела рассматриваются судами с участием представителя госпитализированного лица. И этим представителем теоретически может быть кто угодно, вовсе не обязательно должен быть адвокат. Но в большинстве регионов, во всяком случае, ну, наверное, в последнее время, я думаю, наверное, во всех регионах, такие дела рассматриваются с участием адвоката, который назначается судом. Может быть, вы мне возразите, может быть, практика здесь другая, но я думаю, что, наверное, Свердловская область не является исключением в этом отношении. И, к сожалению, это вот такая некоторая неточность формулировки закона о психиатрической помощи, она долгое время воспринималась в некоторых регионах, в некоторых судах, как необязательность участия именно адвоката. И в ряде случаев представителем госпитализированного лица вообще назначался представитель администрации больницы, который и выступает за его госпитализацию. Что, естественно, является абсурдной ситуацией, потому что они занимают заведомо противоположные позиции в процессе. Но если мы исходим из того, что государство гарантирует обязательное участие адвоката по таким делам, то, соответственно, пациент имеет право как воспользоваться услугами адвоката по назначению, подобно уголовным делам, так и имеет право выбрать своего адвоката, естественно, заключив с ним соглашение, либо если такое соглашение будет заключено кем-то другим в пользу такого пациентам. При этом закон гарантирует пациенту и право на личное участие в таких делах. И более того, суд вообще не может рассмотреть дело о недобровольной госпитализации без участия самого пациента. Причем право на личное участие, оно гарантировано пациенту. Но, к сожалению, я тоже должен обратить ваше внимание на это, вот, особенно в случае, когда пациенты уже приходят, вернее, клиенты приходят постфактум, уже после госпитализации к адвокату с желанием там, оспорить недобровольную госпитализацию. Несмотря на то, что такое личное участие оно провозглашено в законе, как правило, оно обеспечивается в большинстве судов, то есть пациент, в принципе, участвует вроде как в заседании, но это личное участие пациента, оно может быть в таких особых процессуальных формах, которые не присутствуют в другом судопроизводстве. Во-первых, во многих судах сама процедура недобровольной госпитализации, она выглядит таким образом, что судья, существует дежурный судья, который выезжает в соответствующую больницу и, по сути, рассматривает много дел за один день. И иногда это может быть очень много дел, то есть это может быть десятки дел, что, соответственно, это понятно, что это будет конвейерная процедура, соответственно, совершенно без какого-то там реального осмотрения этих дел. И более того, во многих также судах принята такая практика, что пациент не участвует в исследовании доказательств по этому делу. То есть пациенту, по сути, объявляется только состав суда, затем он удаляется, затем исследуются все материалы дела, то есть рассматривается самое интересное по делу, почему он должен быть в больнице, зачитываются там медицинские заключения, выслушивается мнение стационара, позиция прокурора, адвоката и так далее, и затем пациент запускается для оглашения решения. Все. В некоторых судах эта практика существует официально, то есть это отражается в протоколах. В некоторых судах эта практика существует неофициально, то есть это в протоколах не отражается заседание. Но, тем не менее, это, к сожалению, необходимо иметь в виду. Поэтому ситуация, когда пациент, бывший пациент приходит, допустим, к адвокату и говорит, что я хочу оспорить решение, допустим, о недобровольной госпитализации, адвокат его спрашивает, а как дело рассматривается, он говорит, а я не знаю вообще, было ли судебное рассмотрение. Это ничего удивительного в этом нет, потому что действительно некоторые граждане просто не понимают, что это и была судебная процедура недобровольной госпитализации. Именно в связи с тем, что это рассмотрение происходит исключительно формально и происходит без соблюдения надлежащей процессуальной формы. Конечно, возникает резонный вопрос, а почему такое происходит? Помимо, естественно, тех временных рамок, которые поставлены судьи, и, естественно, сложно ожидать, что это будет надлежащее рассмотрение дела, существует еще один момент, который необходимо учитывать в отношении таких дел. Невозможность участия, то есть исключение пациента из участия в рассмотрении дела продиктована тем, что судьи считают, что пациент не должен знать содержание медицинских документов, в которых описывается его состояние здоровья. Проявляя такую заботу о том, чтобы состояние здоровья пациента не ухудшилось. Это во многом связано, естественно, с тем, что сами психиатры такую позицию занимают и не обсуждают никаким образом с пациентом там, соответствующие решения. Но представляется, что это, конечно, совершенно нелепая ситуация, потому что отсутствие у пациента возможности изучить ту позицию больницы, которая представляется в суд, она, по сути, лишает его какого-то эффективного права на оспаривание данных медицинских заключений. И, соответственно, не позволяет ему каким-то образом обоснованно возразить на то заключение, которое подается в больницу. Тем самым не обеспечивается самый важный, естественно, принцип судопроизводства – состязательной судебной процедуры. И в этом отношении уже существует достаточно большой объем и решений Конституционного суда, и решений там, соответствующего Европейского суда, и Верховного суда, где не раз уже подчеркивалось, что в таких делах должна быть обеспечена состязательная судебная процедура. Она не может быть обеспечена только простым лишь участием, формальным назначением адвоката. Она должна быть обеспечена в том числе и посредством предоставления самому пациенту возможности участвовать в процессе. Причем такая возможность, она у пациента зачастую эффективная возможность участия в процессе, она связана не только с отсутствием у него доступа, собственно говоря, в судебное заседание. Невозможность эффективного участия в судебном рассмотрении дела, она в некоторых случаях связана и с другими причинами, о которых я тоже считаю необходимо упомянуть. Во-первых, это связано зачастую с тем, что пациент не имеет никакого доступа к медицинскому заключению. То есть та документация, которая направляется в суд, акт, прежде всего, медицинского заключения, медицинского освидетельствования, из которого следует, почему же пациенту необходимо находиться в больнице, пациент его не знает, он не может его прочитать, он не получает, естественно, копию никакого этого заключения. И в судебном заседании он зачастую также не может его исследовать, потому что судья не разъясняет ему право знакомиться с этими документами, судья не предоставляет ему эти документы. И иногда содержание этих документов оно даже не оглашается. Либо оглашается в такой форме, что пациенту все равно непонятно, о чем идет речь. Далее. Зачастую при поступлении пациента в психиатрическую больницу он сразу же начинает получать достаточно агрессивное лечение. Еще до того, как началось судебное рассмотрение обоснованности его госпитализации. А это приводит к тому, что к моменту судебного заседания пациент находится уже в таком состоянии, что он объективно не может просто защищать свои права надлежащим образом. То есть он просто не может проявить, скажем так, возражать каким-то образом против госпитализации и каким-то образом эффективно участвовать в процессе. А более того, даже чисто визуально на фоне действия таких медицинских препаратов у него пациент действительно может там уйти какое-то возбуждение, если оно и было. Какое-то беспокойство, но по сути пациент представляет собой такой вид, что это соответствует как бы общему такому стереотипному представлению любого человека о том, как должен выглядеть пациент в психиатрической больнице. То есть это там, подавленность, это может быть выраженное слюнотечение, это может быть какой-то там отсутствующий взгляд и так далее, что, естественно, не говорит в пользу пациента, потому что судья, который должен вроде как визуально оценить состояние пациента и поговорить с ним для того, чтобы свое представление составить о его психическом состоянии, в итоге сталкивается с такой картиной, когда фактически это укладывается в такое вот общее представление о сильно больном человеке. Еще раз подчеркну, что именно в связи с этим установлены такие сокращенные сроки рассмотрения таких дел, и именно в связи с тем, чтобы судья мог оценить состояние психическое состояние пациента уже на момент его госпитализации, а не после длительного какого-то срока, когда пациент уже получает лечение. Далее. Дела такие рассматриваются, дела недобровольной госпитализации, они рассматриваются по общему правилу психиатрической больницы. Хотя, говоря об общем правиле, я, тем не менее, должен оговориться, потому что закон о психиатрической помощи как раз устанавливает наоборот, что дела о недобровольной госпитализации, они должны рассматриваться в помещении суда, и только в случае, если невозможно по состоянию здоровья пациента рассматривать дело в суде, они рассматриваются в психиатрической больнице. На практике практически нигде, за редким исключением, такие дела не рассматриваются в помещении судов. Это связано со многими причинами, и в основном это связано с тем, что сложно доставлять пациентов в суды, связано это с тем, что больница находится достаточно далеко от судов, и это потребует доставления, там, может быть, нескольких пациентов, иногда даже нескольких десятков пациентов в суд. И, как правило, поэтому выезжают судьи в стационар психиатрически рассматривать такие дела в психиатрическом стационаре. Само по себе я не считаю, что это является какой-то проблемой, потому что, в принципе, действительно, наверное, более эффективно обеспечить судебную проверку рассмотрение дела именно в помещении больницы, нежели чем обеспечивать доставку пациентов в суд. Но с другой стороны, это приводит к некоторым, скажем так, неблагоприятным последствиям с точки зрения именно пациента, потому что в итоге рассматриваются эти дела не в зале судебных заседаний, а в каком-то кабинете, который больница может выделить. Соответственно, там не всегда возможно обеспечить вообще какие-то элементарные условия для того, чтобы могли все участники процесса надлежащим образом даже там сидеть и там знакомиться с документами и так далее. И в определенной мере это лишний раз, вот эта атмосфера судебного заседания в больнице, она подавляет пациента, потому что как участник процесса он не чувствует независимость свою, он не чувствует возможность каким-то образом свои права отстаивать. Именно поэтому закон и говорит о том, что дела должны рассматриваться в помещении суда. Более того, если мы обратимся опять же вот к этому определению Конституционного суда, которое в прошлом году было по делу Хорошавцевой, где Конституционный суд рассматривал тоже вопрос о вот эту проблему рассмотрения дел в помещении психиатрического стационара. И надо сказать, что Конституционный суд достаточно прогрессивное тоже принял здесь постановление и высказал такую точку зрения, что закон о психиатрической помощи не допускает рассмотрения дел о недобровольной госпитализации в помещении психиатрического стационара, если только это не обусловлено какими-то исключительными причинами, связанными с состоянием здоровья пациента. И поясняя свою позицию, Конституционный суд как раз указал на то, что должны в ходе рассмотрения такого дела, как в ходе рассмотрения любого судебного дела, должны присутствовать атрибуты судебной власти, которые не могут, естественно, присутствовать, быть обеспечены в помещении психиатрического стационара. Поэтому и Конституционный суд говорит о том, что в принципе такие дела должны рассматриваться по общему правилу в помещении судов и только в редких случаях в помещении больниц. Никак это не изменило ситуацию принятия этого определения, и такие дела до сих пор рассматриваются в психиатрических стационарах. Я еще раз выражу свою точку зрения, что это не является, по моему мнению, какой-то фатальной ситуацией, но единственное, конечно, должны быть обеспечены соответствующие условия в больницах и условия, которые позволяли бы надлежащим образом рассматривать такие дела без какого-то неоправданного ущемления в правах всех участников процесса. Все это говорит о том, что при рассмотрении дел о недобровольной госпитализации очень важна роль адвоката, который, вступая либо по соглашению, либо в большинстве случаев по назначению судов, позволяет как раз и обеспечить ту надлежащую проверку доказательств по делу о критическое изучение заключения больницы, заключения психиатрического стационара и обеспечить как раз эффективное пользование пациентам в процессе своими правами. У нас в Адвокатской палате Санкт-Петербурга в прошлом году было рассмотрено на Совете палаты дисциплинарное производство в отношении одного адвоката как раз в связи с жалобой клиента, пациента психиатрической больницы, где в связи с осмотрением дела о недобровольной госпитализации была совершенно стандартная ситуация, когда больница требовала недобровольной госпитализации, и адвокат сказал, как это практически в большинстве случаев у нас происходило, что госпитализация обоснована, он не возражает после госпитализации, заявление больницы направлено, по сути, на защиту прав пациента самого. И было вынесено предупреждение, по-моему, адвокату в связи с установлением дисциплинарного проступка действия. Почему? Потому что, несмотря на распространенность такой ситуации, адвокатская палата пришла к выводу о том, что адвокат нарушил кодекс профессиональной этики именно в той части, в которой кодекс говорит о том, что адвокат не вправе в процессе занимать позицию, противоречащую позиции своего доверителя, за исключением случаев оговора по уголовному делу, то есть явного оговора. И в данной ситуации, несмотря на то, что адвокат, как было разъяснено адвокатской палаты, несмотря на то, что адвокат может быть внутренне убежден в том, что пациенту лучше бы полечиться в больнице, И несмотря на то, что адвокат может быть, может и соглашаться с заключением психиатрического стационара, но если пациент, если пациент недобровольно госпитализированный возражает против госпитализации, то адвокат обязан поддерживать данную позицию. И адвокат обязан обеспечить определенной мере надлежащую проверку той позиции, которую излагает больница. Понимая при этом, что далеко не всегда, естественно, адвокат может каким-то образом эффективно отстоять права своего доверителя, и понимая при этом, что да, существует ситуация, когда действительно госпитализация обоснованная, она, несмотря на возражения пациентов, она вроде как нужна. Но, тем не менее, как раз и та ситуация, когда больница настаивает на госпитализации, прокурор соглашается с госпитализацией, а еще и адвокат соглашается с госпитализацией, в итоге приводит к тому, что пациент фактически оказывается против, наедине, так скажем, с самим собой и против всех тех, кто должны вроде как независимое заключение высказывать в данной ситуации. Тем более адвокат, который должен помочь ему в процессе отстоять свою позицию. Закон исходит из того, что пациент имеет полное право возражать против госпитализации, и никакое заключение психиатрического стационара не имеет для суда заранее установленной силы. То есть, в принципе, та позиция, которая излагается в заключении, в медицинском заключении психиатрического стационара, суд может ее не принять и вынести решение об отказе от госпитализации, такие случаи не столь редки. Поэтому, говоря о роли адвоката, понятно, что адвокат может не обладать специальными познаниями в области психиатрии. Понятно, что адвокат далеко не всегда может надлежащим образом оценить действительно состояние здоровья пациента, является таковым, что оно требует или не требует недобровольной госпитализации. Но очень важно, чтобы была обеспечена надлежащая проверка того заключения, с которым больница выходит. И примером может быть такой ситуации, где как раз роль адвоката выступает очень важной является, например, такая ситуация, когда больница, обосновывая тяжесть состояния пациента, ссылается исключительно на те сведения, которые предоставили родственники пациента. Это действительно очень распространенная в психиатрической практике ситуация, когда обоснование недобровольной госпитализации и обоснование вообще самого состояния психического строится исключительно на тех сведениях, которые родственники предоставили. При этом далеко не всегда, конечно, родственники каким-то образом недобросовестно себя ведут. Вполне возможно, что эти сведения они соответствуют действительности. Но тем не менее, очень часто как раз родственники это и заинтересованы в госпитализации своего члена семьи в психиатрическую больницу. По разным причинам. Это может быть как и желание просто, скажем так, избавиться от неугодного родственника, с которым тяжело проживать. Это может быть и желание добиться в итоге, допустим, поставить перед судом вопрос о его признании его недееспособным. Это может быть и просто желание, так скажем, выстроить определенную историю психического заболевания для того, чтобы в дальнейшем там, решить вопрос о направлении в интернат своего родственника и так далее. То есть могут быть различные причины, и я думаю, что здесь мы всем понимаем, что не только соображения, не только благие соображения вынуждают людей добиваться госпитализации своих членов семьи в психиатрическую больницу. И поэтому, когда заключение больницы строится исключительно на данных, которые представлены родственниками, это не является надлежащей ситуацией с точки зрения закона о психиатрической помощи, поскольку врач обязан составить свое мнение о психическом состоянии пациента, и это мнение должно следовать из того акта, который предоставляется в суд. То есть должны быть очевидны симптомы психического расстройства не потому, что об этом сказал кто-то из родственников, а потому что действительно состояние здоровья пациента очевидно дает основание сделать вывод о наличии у него психического расстройства. И как раз в таких ситуациях адвокат может помочь выяснить, во-первых, у самого своего доверителя, есть ли какая-то заинтересованность его госпитализации со стороны родственников, какие могут быть мотивы для этого, соответственно, какие могут быть сведения, которые опровергают данные, которые родственники предоставляют. Может быть, есть какие-то у него другие там, родственники, которые могут быть вызваны в суд в качестве свидетеля для того, чтобы эту ситуацию опровергнуть. И адвокат обязан в таком судебном процессе именно помочь суду критически исследовать те доказательства, на которые ссылается в данном случае психиатрическая больница. Если единственным доказательством наличия психического расстройства является сведения других лиц, полученные не специалистов, конечно, в области психиатрии, то фактически такое заключение не может быть признано обоснованным. Кроме того, адвокат, безусловно, должен обратить внимание суда на готовность пациента к получению помощи в добровольном порядке. Потому что иногда, опять же, аргументом больницы является то, что пациент все равно в диспансер ходить не будет и лечение получать не будет. В итоге при надлежащей беседе с пациентом выясняется, что в принципе он и не против посещения диспансера, только у него никто этого не выяснял, никто его не предлагал, не объяснял, а что же он должен будет делать в случае амбулаторного лечения. И что может, по сути, привести к ситуации, когда отпадает необходимость именно в недобровольном стационарном лечение. То же самое и вопросы, связанные с тяжестью психического расстройства. Обосновывая тяжесть психического расстройства, больница иногда ссылается на то, что у пациента есть какие-то бредовые идеи, у него есть какие-то там идеи отношения и так далее. В итоге, когда в процессе принадлежащем расспросе представителей больницы, которые представляют это заключение, выясняется, что в принципе эти бредовые идеи, они у пациента всегда и были. Это речь идет о каком-то таком бытовом бреде, который не затрагивает каких-то иных сфер существования пациентов. Особенно это касается пожилых людей. Потому что очень часто возникает ситуация, когда какую-нибудь бабушку госпитализируют в психиатрическую больницу родственники для того, чтобы там постепенно отправить ее там в интернат или признать недееспособной, ссылаясь на то, что да, у нее такие там какие-то бредовые идеи в отношении родственников. Психиатрия называется такой бред бытовой, там, бред или бред малого размаха, то есть, который касается таких ситуаций, вот, мне там что-нибудь там подсыпали в еду, у меня что-нибудь украли, у меня там крупу отсыпают постоянно и так далее. То есть такие ситуации, которые, в принципе, такие проявления, которые не препятствуют, не затрагивают какие-то другие сферы жизни. То есть человек при этом прекрасно понимает иные свои обстоятельства жизни, и никоим образом не выражается в каких-то опасных там действиях этого пациента и так далее. И в итоге это означает, что в принципе состояние здоровья такого человека, оно не столько тяжелым, чтобы оправдывать его добровольную госпитализацию. И вполне вероятно, что такие симптомы, они сохранятся и на всю жизнь у человека, если невозможно будет что-то добиться в ходе стационарного лечения. То есть все эти вопросы, они могут быть проверены в судебном заседании. И задача адвоката проявляется не в том, чтобы доказать отсутствие психического расстройства. Это не является предметом доказывания по данному делу. Не, собственно говоря, наличие психического расстройства оправдывает госпитализацию, а только его выраженность и очевидная с точки зрения именно не специалиста в области психиатрии, проявление психического расстройства, они могут оправдать необходимость применения недобровольной госпитализации. Поэтому как раз адвокат и должен в таком деле, безусловно, не только не занимать позицию, которая противоречит интересам его доверителя, то есть становиться на позицию психиатрического стационара, а адвокат должен прежде всего помочь пациенту надлежащим образом проверить обоснованность заключения администрации психиатрического стационара и проверить то, насколько те фактические, во-первых, сведения, на которые ссылается администрация больницы, они действительно являются фактами или это просто какие-то сведения, которые получены со стороны, со слов других лиц. В отношении именно вот такого подхода, упрощенного к оценке психического состояния, очень большая критика и в самом психиатрическом сообществе, где не раз уже говорилось о том, что такие методы диагностики психического расстройства, они неприемлемы. Врач-психиатр должен составить свое мнение и выявить сам наличие соответствующих симптомов у пациента, а не переписывать те жалобы, которые предъявляют его там, родственники или иные лица, заинтересованные в госпитализации. Естественно, что это может такая проверка обоснованности медицинского заключения, иногда это вызывает, мягко говоря, раздражение со стороны судей, которые не очень поощряют такие действия адвокатов и не желают, скажем, здесь каким-то образом вступать в диалог с администрацией психиатрического стационара. Но это ситуация не уникальная, безусловно, для недобровольной госпитализации. По сути, это касается любых вопросов, связанных с оспариванием профессионального мнения и профессионального медицинского заключения. И мы с вами завтра будем говорить о проблемах судебно-психиатрической экспертизы, где еще раз к этому вопросу вернемся. Следует также еще обратить внимание на то, что отсутствие защитника или формальное назначение защитника и его, когда защитник занимает такую позицию, противоречащую интересам самого клиента, это может стать основанием к отмене судебного решения о недобровольной госпитализации и, соответственно, признанию процедуры недобровольной госпитализации незаконной с точки зрения именно нарушения процедуры недобровольной госпитализации. Европейский суд в своей практике несколько раз рассматривал ситуации, которые касаются участия защитника, но в основном это касалось дел, связанных с уголовным обвинением. И в настоящее время можно сказать о том, есть соответствующие даже ссылки на эти решения вот в тех материалах, которые у вас на компакт-дисках представлены, что Европейский суд устанавливает, скажем так, требует от государства того, чтобы назначение участия, вернее, в деле защитника было хотя бы минимально эффективным. Это не говорит о том, что защитник должен какую-то избрать там, определенную линию юридической помощи или каким-то образом его там, участие должно быть связано там, с заявлением конкретных каких-то ходатайств и так далее. Нет. Но как минимум защитник должен обеспечить поддержку той позиции, которую занимает клиент по таким делам. И в случае, если защитник ничего не делает по делу, или если адвокат занимает позицию, соглашаясь с заявлением больницы, то это может послужить к признанию госпитализации незаконной. И в том числе это может послужить основанием к отмене судебного решения, даже вынесенного уже отмене судебного решения, когда клиент обращается после выписки из больницы. Потому что вообще проблема обжалования таких решений, они обжалуются в обычном конституционном порядке, она тоже достаточно является сложной в рамках условий психиатрического стационара. По закону пациент, естественно, имеет право обжаловать такое решение, подав конституционную жалобу в течение 10 дней, но поскольку само решение пациент не получает в психиатрическом стационаре, он не знает о том, когда это решение вообще изготовлено. Оно, естественно, не изготавливается тут же в психиатрическом стационаре. Ему никто не направляет его сюда. То, соответственно, эффективно обжаловать такое решение, находясь в больнице, пациенты, как правило, не могут. И даже подать предварительную какую-то жалобу, администрация стационара, как правило, этому очень сильно, скажем так, не приветствует это и пытается там, либо пациента отговорить, либо вообще каким-то образом надавить на него, чтобы он этого не делал. И в итоге пациент зачастую не может обжаловать это решение в условиях стационара. Поэтому это не говорит о том, что это решение не может быть обжаловано после выписки, потому что после выписки пациент может восстановить срок на конституционное обжалование и обжаловать решение суда. Это достаточно, скажем, такие сроки, они, как правило, восстанавливаются судами, если в пределах какого-то разумного срока после выписки заявлено ходатайство о восстановлении срока. Но важно обратить внимание на то, что обжаловать решение суда, конечно, гораздо проще по случаю нарушения каких-то процессуальных, допущенных судом. И таким процессуальным нарушением могут быть, как, во-первых, то, что суд не исследовал критерии недобровольной госпитализации. Суды иногда вообще просто никаким образом не описывают в решении суда, почему тот или иной критерий присутствует, почему состояние здоровья пациента является тяжелым психическим расстройством или почему его состояние представляет непосредственную опасность. То есть они просто излагают там заключение больницы и в итоге пишут, что на основании данного заключения пациент должен быть госпитализирован по таким-то критериям. И другим таким процессуальным нарушением может быть как раз нарушение права на защиту в данных делах. То есть, когда речь идет о ненадлежащем участии защитника, адвоката, назначенного судом, или когда пациент, допустим, не имел возможности доступа к материалам дела или не имел возможности участвовать в судебном заседании, если он удаляется из зала суда. И это может послужить основанием к пересмотру решения, то есть отправлению дела на новое рассмотрение в случае отмены решения в кассационном порядке. Как правило, наверное, большинство адвокатов, которые сталкиваются с такими делами, именно приходится в такую ситуацию, они имеют, когда уже пациент выписан из психиатрической больницы. То есть, когда он приходит к адвокату уже с постфактум и либо с решением суда, полученным самостоятельно в суде, либо просто не зная вообще о том, даже в каком суде это решение находится и, соответственно, каким образом его, почему оно было принято и каким образом можно обжаловать. Так, это все, наверное, что касается недобровольной госпитализации. Может быть, тогда, может быть, какие-то вопросы у вас есть? Да.
Вы говорили, что нужно проверять обоснованность по медицинским критериям. Ну вот, вышли мы. Процесс судебный, да, врач там огласил свое мнение. Медики проверили с точки зрения, то есть все законно, все обосновано, с медицинской точки зрения, да, все. Дальше как действует адвокат? Вот, может быть, из своего опыта, из своей практики. Поделитесь вот своими примерами практическими.
Да.
Когда все, врачи сказали, все, мы с ними согласились, да, действительно. Человек болен, все. Дальше он не согласен. Традиционное, я связан с позицией, да, моего подзащитного или моего там доверителя, все. Так что?
Знаете, ситуации могут быть различные. Все это зависит, естественно, от многих факторов. Во-первых, от того, насколько представляется вам ситуация понятной и очевидной, потому что при надлежащем изучении там, медицинского заключения любому адвокату, даже не специализирующемуся там, в области психиатрии, может быть понятно, что многие выводы, которые врачи делают, они, мягко говоря, не обоснованы. Но если ситуация вам кажется действительно, скажем так, не совсем понятной, то есть, может быть, различные варианты нуждаемости человека в госпитализации, есть разные возможности. Естественно, если речь идет о отстаивании интересов пациента по соглашению, то есть, когда есть возможность реально оказать эффективную там, юридическую помощь, а не когда речь идет об адвокате по назначению, который фактически только может в процессе какие-то там, ходатайства заявить, а больше мало что может сделать, то вы имеете возможность, допустим, пригласить, получить свое заключение относительно состояния здоровья этого пациента. И я, например, в своей практике прибегал к таким к услугам, скажем так, внешних специалистов. Что это означает? Что, естественно, если соглашение заключается заранее, то есть хотя бы у адвоката есть несколько дней до рассмотрения дела в суде, можно потребовать того, чтобы пациент был осмотрен другим врачом-психиатром и даже в ряде случаев, чтобы этот специалист принял участие в работе комиссии, которая в самом психиатрическом учреждении действует. По закону психиатрической помощи, кстати сказать, пациенту не может быть отказано в том, чтобы в составе комиссии врачебной выступал приглашенный им специалист. То есть, если есть возможность там, нанять врача-психиатра, который может прийти и осмотреть состояние здоровья такого пациента и, соответственно, высказать свое мнение, то это, конечно, позволяет получить, так скажем, альтернативное в данном случае заключение. И в некоторых случаях я прошу, допустим, выступить специалистов в процессе для того, чтобы свою позицию озвучить. Это, конечно, достаточно, скажем так, сложно организовать, потому что больницы не очень сильно приветствуют это. Больницы не дают в некоторых случаях специалисту возможность, такому приглашенному специалисту, ознакомиться с медицинской документацией. Они могут, допустим, обеспечить возможность общения с пациентом, потому что это сложно, скажем, здесь запретить. Особенно когда, если разъяснить администрации стационара, что если вам будет отказано, то в суде, естественно, что все это будет обсуждаться, это будет следствовать, естественно, будет вызывать проблемы с точки зрения ведения процесса, потому что это может привести к необходимости отложения рассмотрения дела и будет свидетельствовать, скажем так, давление на пациента. Но в принципе, если даже будет составлено заключение специалиста по результатам вообще общения с пациентом, то это в некоторых случаях это уже бывает достаточно, чтобы поставить под сомнение заключение, которое составляют медицинские работники. Если такой возможности нет, пригласить специалиста, или это связано там, с какими-то особыми сложностями, или в случае, если заявление больницы является очевидно необоснованным, то есть совершенно очевидно следует, что состояние здоровья пациента не представляет такой тяжести, как на это ссылается больница, то в таких случаях я, во всяком случае, в своей практике, естественно, стараюсь встретиться с пациентом заранее, для того, чтобы обсудить его выслушать, скажем, его мнение и обсудить вопросы, которые связаны с какими-то моментами, связанными с конфликтами, особенно с родственниками. И стараюсь также пригласить в суд тех свидетелей, которые могут, по мнению пациента, они поддержать его позицию. И это тоже срабатывает, потому что зачастую выясняется, что оказывается, вроде как те сведения, которые в заключении больницы изложены, они отражают только лишь одну, так скажем, точку зрения на состояние здоровья пациента, и те люди, которые с ним проживают, наблюдают его постоянно, они могут придерживаться другой точки зрения. И, соответственно, в процессе необходимо заявление соответствующего ходатайства о допросе данных лиц в качестве свидетеля. Причем свидетеля не по, естественно, не для того, чтобы оценивать психическое состояние пациента. Они не могут быть по этому вопросу допрошены. А такие свидетели допрашиваются именно на предмет того, чтобы описать поведение человека в быту. И, соответственно, чтобы показать, что он, допустим, достаточно там, социально адаптирован, он вполне может посещать диспансер, у него нет каких-то выраженных каких-то признаков психического расстройства, которые нарушают его адаптацию. Если же оказывается фактически только вот у вас единственное средство правовой защиты, которое вы можете использовать, это оспаривание заключения врача психиатра, то в данном случае очень сильно, естественно, ваша будет тактика определяться конкретными обстоятельствами и теми основаниями, на которые ссылаются больницы. Потому что, если, допустим, речь идет о непосредственной опасности пациента для себя или окружающих, очень часто непосредственная опасность, допустим, связывается с какими-то вербальными угрозами. Вот пациент якобы кому-то угрожал, что я там на вас нажалуюсь, я обращусь в прокуратуру, я там еще какие-то могут быть заявления. Сама по себе вербальные угрозы, они не свидетельствуют о том, что человек может привести, так скажем, свои какие-то действия в исполнение. И очень важно здесь проверить, то являются действительно вот такие высказывания пациента, являются ли они проявлением возможности совершения каких-то физических действий, или это просто раздражение, которое связано либо с самой недобровольной госпитализацией, либо это связано с каким-то там поведением его родственников и не выходит за рамки вот такого вербального конфликта. То есть это, конечно, очень сильно определяется спецификой соответствующей ситуации. Здесь сложно дать какое-то универсальное средство. Но я вам хочу сказать, что не только в моей практике, но и в практике, допустим, других адвокатов, с которыми я общался, при, скажем, надлежащей проверке заключения, которое составляет психиатрический стационар, даже без участия какого-то специалиста, даже без участия психиатра, само по себе участие адвоката позволяет суду более детально посмотреть на эту ситуацию, и суды отказывают госпитализации. Это не уникальная ситуация. Нельзя сказать, что там, в 100% случаев госпитализация утверждается судами. Нет, это...
Мы сталкивались вполне... с этим, да, действительно отказывают. Но я почему говорю, задают вопрос, у нас это по-другому немножко происходит. Вот я на своей практике ни разу не видел, чтобы в суде это дело происходило. Всегда происходит по-другому все. Выездная бригада, да, следователь, судья, прокурор, секретарь и адвокат. Едут в психиатрическую больницу, в маленьком кабинете все это происходит.
Нет, но это в большинстве больниц так и происходит. Да.
В большинстве это у меня не было, на моей практике не было, чтобы вывозили или приходил.
Но это не мешает, это же не исключает.
На заседании Ситамишас не было такого.
Ну, еще раз говорю, что это не должно быть препятствовать тому, чтобы соблюдались именно элементарные хотя бы процессуальные права. Даже в больнице это все вполне возможно обеспечить.
Формально,
давайте сначала там, а потом ваше.
Скажите, пожалуйста, Дракевич, я просто ее видела, это наш женитический суд, признали незаконным ее госпитализацию только потому, что 39 дней не решался вопрос, или еще какие-то критерии были?
Но там нет, по существу, а именно с точки зрения того, было ли состояние таковым, что она нуждалась госпитализации, Европейский суд согласился с тем, что эти основания, они, возможно, присутствовали. То есть, в этом случае, они были надлежащим образом обоснованы. Вот. И поэтому здесь добиться именно в Европейском суде проверки состояние, скажем так, обоснованности медицинского вывода о состоянии здоровья пациента достаточно сложно, потому что Европейский суд не очень-то сильно хочет в эти вопросы вдаваться. Хотя вот в другом деле, где ставился вопрос о признании клиента недееспособным, Европейский суд достаточно подробно исследовал именно медицинское заключение и написал, что оно очевидно необоснованно, что состояние здоровья пациента, да, возможно, оно указывает на наличие у него психического расстройства, но оно явно не достигает той степени, чтобы можно было говорить о его недееспособности. То есть это не говорит о том, что в принципе Европейский суд не будет вдаваться вот в исследование именно существенных вопросов. Вот штукатура у вас дело, да. Где как раз суд достаточно подробно изучил те медицинские документы, которые были представлены в суд при признании клиента недееспособным. Другой момент, который вот в деле Ракевич суд обратил внимание, ну, скажем так, он нас здесь, может, в меньшей степени интересует, это то, что было установлено нарушение конвенции в связи с невозможностью самостоятельно пациентам обратиться в суд об оспаривании своей недобровольной госпитализации. То есть у нас по закону именно на больницу возложена обязанность обращаться в суд, а сам пациент не может обратиться в суд для того, чтобы оспорить свою госпитализацию. Я вообще не очень согласен, честно говоря, здесь с Европейским судом, потому что я не считаю, что у нас законодательство препятствует пациенту обратиться в суд, если он находится в больнице. Но другое дело, что у нас таких процедур не создано. То есть пациент может, ссылаясь на общие там, нормы ГПК, оспорить, допустим, решение врачебной комиссии, оспорить решение о его там, нахождении в больнице, но специальные процедуры не предусмотрено. Европейский суд усмотрел в этом нарушение и обязал привести нашего законодателя в соответствие закона психиатрической помощи. Этого не было сделано до сих пор.
Будьте любезны, я представлюсь, я заведующий 5-й адвокатской конторы Свердловской областной коллегии адвокатов, Октябрьский район. У нас на территории находятся две психиатрические больницы. Это областная больница и 6-я женская психиатрическая больница. И практически нам приходится, ну, если не каждый день, но через день, ну, это примерно от 10 до 30 дел таких у нас проходит, когда приходится адвокатам выезжать по судам Октябрьским в эти больницы. Ну, в период весеннего, осеннего обострения там увеличится количество. Uh-huh. Вот. Вопрос в общем. Да, кстати, мы знаем, что в Санкт-Петербурге все время произошли самые, так сказать, тяжкие и страшные преступления, когда с врачами-психиатрами были совершены преступления, когда людей практически здоровых признали больными, и они лишились там имущества, в частности, квартир. Это, в общем-то, большие дела такие. И подобные дела, конечно, и у нас здесь были, все. Я о чем хочу спросить. Вот такие вопросы, положим, как определение критерия опасности для окружающих лиц, страдающих психическим заболеванием. Затем степень режимности и вот особенно выбор плана лечения и методики лечения. Может адвокат ставят такие вопросы, участвуя в этих процессах. Ведь дело-то в том, что в соответствии с инструкцией Минюста адвокаты не имеют права истребовать данные из психиатрических заведений, вот этих, больниц, поликлиник. Мы не имеем права, нам прямо отказывают. Поэтому вот подобные дела уголовные, поэтому и происходит. И я считаю, что нельзя ли, так сказать, вот, ну, через ваши там организации, через депутатов поставить вопрос, чтобы адвокат имел право истребовать данные, необходимые для защиты из вот этих учреждений.
Хорошо.
Поэтому, если такого не будет, то наша защита, наше участие адвоката вот этих делах, оно сводится к нулю.
Ну, конечно.
То, что мы пришли, сказали, что он не согласен на госпитализацию, мы связаны его позиции, мы говорим, что да, не согласны, а истребовать, даже по просьбе родственника, мы не имеем права. Нам отказ идет. Буквально вы не имеете права обладать этой информацией. Так это вот, я еще раз говорю, что наше участие, адвокаты, таких делах, оно сводится к нулю.
Хорошо,
потому что мы не имеем такой информации.
Спасибо за ваш вопрос. Можно мы поступим таким образом? Мне просто показывают, что мы должны прерваться на кофе. Я могу ответить на ваш вопрос после кофе-брейка? Хорошо, я записал тогда?
10 минут на кофе-брейк, и мы снова возвращаемся.